Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 13 марта 2012 года. Сам себе хозяин. Человека волнует не то, что он отдает или получает, а какие у него при этом ощущения. Если я чувствую себя от этого хорошо, то могу приносить тебе подарки каждый день, каждую секунду, только бы ощущать это удовольствие. Проблема не в том, чтобы сделать подарок, а ощутить в этом наполнение. Как только я почувствую, что отдача меня наполняет, я отдам тебе все, что ты захочешь. Я думаю не о том, отдать или не отдать, а о том, как получить удовольствие. Тут не нужно много философствовать, ведь мы всего лишь желание насладиться и способны выполнить любое действие, если оно приведет нас к наполнению. Но весь вопрос в том, как совершить действие без наполнения. Поэтому нам дано желание наполнить себя эгоистически, чтобы над ним построить свое отношение к форме наполнения. Я сам должен контролировать себя, в какой форме наслаждаюсь. То есть я сам хватаю себя за горло и теперь решаю, как мне насладиться. Так или иначе. А до того я душу себя и не позволяю ничего получать. Вот тогда я становлюсь независимым. Я получаю свободу относительно наполнения и могу остановить себя от его получения или наполнить. Это делает меня подобным Творцу, ведь он хозяин желания и наполнения. И я тоже становлюсь хозяином, властвующим над желанием и наполнением. Нам непонятно, как можно душить себя за горло собственной рукой и какими свободными мы становимся, если достигаем этого. Это такое высокое положение, при котором я только и называюсь человеком. А до того во мне действует автоматический расчет и ничего больше. Как если бы я хотел бросить курить, потому что предпочитаю здоровье, все зависит лишь от того, что для меня важнее. Из урока по учению 10 сферот 11 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Принуждение к любви. Вопрос. Что мне делать с ненавистью к товарищам, которая проявляется на духовном пути? Ответ. Учись у авторов книги Зор. Собираясь вместе, чтобы заниматься Торой, то есть раскрытием Творца, они прежде всего испытывали ненависть друг к другу. Это было следствием большой работы по объединению, проделанной до того. Каждый раз им раскрывалось новое состояние, новое получающее желание, новый информационный ген, решимо, и все ощущали его испорченным. Я ненавижу остальных и люблю себя, желаю всего для себя. Это и есть правильная подготовка, раскрытие новых условий, которые я теперь должен исправлять. Прежде всего я обнаружил изъян, а далее перехожу к исправлению, для которого мне требуется Тора. Ведь сказано, я создал злое начало и создал Тору как приправу. Когда злое начало обнаружено, я могу обратиться к Торе за помощью. Если сперва не раскрыть зло, то и до Торы тебе не добраться. В таком случае ты изучаешь не методику исправления, а теорию. Тора – это возвращающий к источнику свет, который ты извлекаешь из трудов каббалистов в мере того, насколько проявляешь в себе зло и страдаешь, не желая его. Ведь ты стремишься достичь отдачи, а раскрытое зло препятствует тебе в этом. Оно не несет тебе каких-то лишений и неудач в этой жизни. Все дело именно в том, что оно не пускает тебя к отдаче. Таким образом, подготовка к уроку, о которой Бааль Сулам пишет в 17 параграфе предисловия к ТЭС, вещь архиважная. Именно так надо приступать к учебе. И повсюду, где люди учатся, ты можешь проверять, приходят ли они к осознанию зла. То есть не просто бьют себе в грудь с чистосердечными признаниями, а действительно раскрывают зло в себе. Человек обнаруживает это не по отношению к соседям, коллегам или домочадцам, а только по отношению к товарищам, когда ненавидит их вместо того, чтобы любить. Всем сердцем, всеми силами он пытается объединиться с ними и не может, чувствуя, как отвратительно и ненавистна ему сама мысль об этом. Нет большего отторжения и неприятия, ведь тебя словно принуждают к любви. Дело доходит до очень тяжелых ощущений, и вот тогда тебе стоит заниматься Торой, то есть методикой исправления. из урока по предисловию к учению 10 сферот 13 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Пациент мертв, но чувствует себя хорошо. Трактат Таанит, 7 пункт. Для каждого, кто занимается Торой с неправильным намерением, она становится смертельным ядом. А для каждого, кто занимается Торой с правильным намерением, она становится эликсиром жизни. Раз в Торе кроется столь грозная опасность, то может быть лучше вообще не браться за нее? Ведь если ты учишься правильно, то поднимаешься на небеса, а если нет, опускаешься в землю, в бездну. Проблема здесь в следующем. Если учиться неправильно, кроющийся в Торе свет вводит тебя в состояние, противоположное истине. А ты этого даже не замечаешь. Тора несет тебе не смерть, а именно яд смерти, когда ты не чувствуешь, что мертв. Можно заниматься днем и ночью, можно учить наизусть страницу за страницей и при этом оставаться мертвым, то есть не понимать, что это совершенно противоположно той цели, ради которой была дарована Тора. А даровали ее ради того, чтобы мы достигли любви к ближнему. Сказано: «Я создал злое начало и создал Тору как приправу, ибо кроющийся в ней свет возвращает человека к источнику». Что же это за источник? Это то самое великое правило Торы – возлюби ближнего как себя. Иными словами, общая цель всего, что мы делаем согласно Торе. Выполняя любую заповедь в каждой детали, мы обязаны продвигаться навстречу любви к ближнему. Только через любовь к ближнему мы достигнем конечной цели – любви к Творцу и слияния с Ним, согласно подобию свойств отдачи со стороны человека и Творца. А потому перед учебой мы обязаны готовить себя, выполняя все необходимые условия, чтобы занятия Торы принесли нам желанный результат – слияние, иными словами, исправление наших намерений с эгоизма на альтруизм. Работа эта проявляется только в группе, там, где мы можем реально практически проверять себя. Каждый раз мы будем раскрывать между нами ненависть и получать возможность выйти над ней к любви. И для этого нам надо правильно организовать себя перед уроком. Мы хотим объединиться, чтобы достичь слияния и в нем раскрыть Творца. И тем самым доставить ему удовольствие. А раскрыть Творца можно лишь в нашем общем сосуде отдачи. Такая подготовка необходима перед уроком, чтобы правильно приступать к учебе. Вопрос. Если смертельный яд не дает мне почувствовать, что я мертв, то эликсир жизни, наоборот, позволяет ощутить смерть? Ответ. Я чувствую, что живу эликсиром. Это уже необычное существование. В намерении ради отдачи над своей природой я обретаю жизнь. Действие эликсира состоит в том, что я лгу не себе самому, а своему эгоистическому желанию. С другой стороны, смертельный яд погружает меня в ложь, которую я не замечаю. И тогда я представляюсь себе праведником, хотя на самом деле еще не вступил даже в разряд грешников. Вопрос. Как наука Каббала может спасти человека от смертельного яда? Ответ. Посредством света, возвращающего к источнику. Если ты правильно выстроил для себя все условия, если вступил в группу и занимаешься распространением, которое стало в наши дни необходимой частью подготовки, если ты участвуешь во всем, чем живет группа, чтобы раскрыть объединение, тогда ты верно готовишься к учебе, и твое намерение на уроке не выучить очередной параграф, а получить свет, возвращающий к источнику. Не случайно Бальсулам пишет в предисловии к Тес: «Занимались, отвлекаясь от главного требования к Торе – от света». Все разрешается благодаря подготовке. Правильная учеба – это такая учеба, к которой ты себя правильно подготовил. Тогда ты правильно читаешь текст, с правильным намерением, в правильной группе, со всеми необходимыми условиями. И что же ты от этого получаешь? Ты получаешь возможность для работы и подъема. Чувство ненависти и отторжения по отношению к товарищам. Из урока по предисловию к учению 10 сферот.
Радиоверсия.
Переходной период к уровню человек. Вопрос. Когда речь идет о 4 стадиях развития, как объяснить, на каком этапе мы находимся? Ответ. Сегодня все человечество находится на этапе перехода от третьей стадии к четвертой. Внутри каждой стадии есть свои подстадии. Допустим, если мы возьмем стадии развития самого человека, безотносительно к неживой, растительной, животной природе и уровню человек, то поскольку мы существуем десятки и даже сотни тысяч лет, то развитие по исторической оси мы можем также оценить как первую, вторую, третью и сейчас четвертую стадии. Допустим, где-то с 16 века, с конца средневековья начинается техническая революция, развитие культур, наук и так далее. Это все уже третья стадия, то есть человечество стало интенсивно заботиться о своей жизни и о себе, как о животном. Это буржуазные революции и в конечном итоге капитализм. А до этого человечество находилось на растительной стадии. Средневековье, древность – это все признаки растительного типа, растительного характера развития. Еще ранее мы находились на так называемом неживом уровне, когда человек с помощью малых сил, с невысокой эффективностью труда мог заботиться только о том, чтобы прокормить себя и не более того. Из 12-й беседы об интегральном воспитании 16 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Прощание с животным уровнем развития. Вопрос. В гештальт-терапии есть понятие «цикл контакта». Это этапы, которые проходит любой человек. В основе деятельности человека в группе лежит 4 этапа. Откуда взялась эта цифра? Сколько вообще должно быть этапов согласно закону природы? Ответ. Согласно закону природы существует 4 этапа, которые исходят из 5-го, высшего, нулевого. Нулевой – это самый первый уровень, это сама природа. А потом идут 4 стадии развития желаний. 4-я стадия – конечная форма развития желания. Всего их 5, но первую стадию мы не учитываем, потому что она находится вне нас и относится к высшей природе. Поэтому мы насчитываем всего лишь 4 этапа развития желания. Из них только самую последнюю стадию мы ощущаем как мое, как наше «я», и уже не определяем его как нечто пришедшее к нам, а как возникшее в нас. Реплика. Что это за этапы в контексте курса истории эволюции эгоизма? Ответ. Это неживая, растительная и животная природа. Сегодня мы находимся на 4-м этапе, на этапе развития человека. На сегодняшний день мы еще относимся к животному уровню, потому что заботимся о нашем животном теле и всем, что вокруг него. Мы усовершенствованные животные, но все равно животные, потому что все наши проблемы и заботы находятся внутри нашей животной жизни. Нам важно, чем живет наше физическое тело. А человек – это собирательный образ. Адам, когда мы собираем все наши чаяния, мысли, желания и, объединяясь, поднимаемся выше нашей физической природы. К этому побуждает и ведет нас сегодня природа. Если мы правильно отвечаем на вызов природы и двигаемся к этому правильным путем, то приходим к интегральному состоянию – человек, где все наши желания и помыслы объединяются вместе. Мы вместе ощущаем это желание и новый разум, который находится на уровень выше, чем животный, настолько, что мы, адаптируясь между собой, практически перестаем ощущать наше животное существование. О теле мы заботимся только как о животном в той мере, в котором ему необходимо существовать. Питание, секс, семья – все это мы даем телу в мере его физических потребностей. А все остальные потребности мы поднимаем до уровня единства, единения, интегральности, взаимного поручительства. Это и есть 4-й этап, которого мы должны достичь. Нынешний краеугольный и очень критический кризис – это на самом деле точка бифуркации, которую мы должны пройти. Надеюсь, мы пройдем ее более-менее гладко, именно осознанием того, что мы обязаны подняться на следующий уровень. Из 12-й беседы об интегральном воспитании.
Радиоверсия.
Шарм несимпатичного человека. Вопрос. Для человека характерно стремление к компенсации комплекса неполноценности. Например, на радио каждый второй ведущий обладает дефектами речи. На телевидении прорываются люди с заурядной внешностью и так далее. В системе интегрального обучения тоже будут работать люди, которые попытаются себя компенсировать или интегральность все выровняет? Ответ. Нет, во-первых, мы видим, что внешность не имеет значения. Среди наших преподавателей встречаются довольно неприятные, непритягивающие, несимпатичные люди. Я бы даже сказал, с чересчур простыми манерами. Но когда человек занимается внутренней работой, это его не отталкивает. Он начинает, если не любить, то по крайней мере принимать это очень мягко, как в своем родном человеке. Он даже видит в этом какой-то шарм. Есть такое. То же самое с женщинами. Если проступает наружу искренность, то все остальное уходит на второй план. Из 12-й беседы об интегральном воспитании.
Радиоверсия.
Преподаватель-вдохновитель. Вопрос. Каков критерий оценки эффективности работы преподавателя на курсах интегрального образования? Или его квалификацию нельзя подвергать сомнению? Ответ. В нашей системе преподаватели квалифицируются в процессе работы. Допустим, к преподаванию допускается 20 человек. В процессе их работы с группой мы видим, что один годится на эту работу, другой на ту и так далее. И так они перестраиваются. В течение нескольких месяцев каждый находит свое место, свой конек, свое хобби, и группа под их руководством начинает правильно работать. Одновременно с этим преподаватель занимается разработкой методики, пишет всевозможные конспекты, участвует в создании дополнительных учебных, вспомогательных материалов. Тогда мы видим, что он попал на свое место. Но среди них встречаются такие, у которых нет какой-то внутренней экспрессии, что называется, не фонтанирует. В этих случаях все равно надо пытаться добиваться вспомогательного состояния, чтобы для человека работа в группе ни в коем случае не была работой. Потому что здесь ты создаешь новое общество, ты творишь. Ты как бы находишься на уровне Творца, ты из животного создаешь человека. Ты вызываешь те силы, которые таятся в нашем объединении и создают из нас собирательный образ Адам. Поэтому нам необходимо видеть преподавателей вдохновенными и вдохновляющими. Иначе это будет безжизненная структура, группа, которая просто потихоньку завянет. Мы за этим следим. Меняя преподавателей, можно к этому прийти. Кроме того, преподаватели меняются внутри группы, ведь это как в высшей школе. Там все идет по специализациям, и поэтому каждый преподаватель на своем месте. То есть в группе разные дисциплины читают разные преподаватели. Из 12-й беседы об интегральном воспитании.
Радиоверсия.
Келев Саде. Растение, животное. Сообщение. Веб-журнал PLOS One. В знаменитом геологическом формировании Burgess Shale, что в канадской части скалистых гор, обнаружено странное существо, жившее около 505 миллионов лет назад и имевшее невиданную доселе систему подачи пищи. Животное обладало чашевидным образованием, в котором помещалась пресловутая система и внутренние органы. Оно напоминало бутон тюльпана и находилось на вершине стебля, нижняя часть которого завершалась дисковидным наростом, прикрепленным к морскому дну. Общая длина существа, окрещенного Сипхусахтум грегариум, составляла 20 см. Кимберийское создание промышляло фильтрацией, всасывая воду сквозь крошечные отверстия в чашечке. Ведущий автор описания Лорна Онбрейн из Университета Торонто, Канада, отмечает, что многие диковинки, найденные в Burgess Shale, удалось связать с существующими ныне группами организмов, а для Сипхусактум подобрать потомка или родственника, по-видимому, невозможно. Представители новоиспеченного вида росли вместе, составляя нечто вроде небольших садов. Некоторые фрагменты пород содержат останки более чем 65 отдельных существ. В общей сложности с 1983 года исследователи обнаружили свыше 1100 образцов. Это место было названо ими полями тюльпанов. Реплика. Ари в известном основополагающем каббалистическом труде «Древо жизни» описывает состояние природы. Неживое – кораллы, промежуточное с растительными. Растительное – келев-саде, промежуточное с животными. Животное – обезьяна, промежуточное с человеком.
Радиоверсия.
Любовь к товарищам. Человек в этом мире подобен человеку, заблудившемуся в поле. В наше время также можно уподобить все человечество большой массе людей, в потемках, бродящих по огромному полю жизни, потерявших всякие ориентиры. Выход из создавшегося в результате нашего эгоистического развития состоит в создании интегрального общества, то есть в поиске людей, сознавших тупик нынешней ситуации, и единственное ее решение – в установлении интегральной связи между людьми. В таком случае поле жизни из дикого пустого поля обращается в благословенное поле жизни, поскольку люди желают в нем в работе над своим эгоизмом достичь свойства взаимной отдачи, своего подобия природе. Их путь в таком случае называется путь отдачи. А поскольку наша эгоистическая природа находится в полном противоречии с этим путем, есть лишь один способ идти им – быть в группе интегрального воспитания, где развивается любовь к товарищам, и где каждый может помочь своему товарищу двигаться вперед именно по этому пути. По статье Рабаша «Любовь товарищей».
Радиоверсия.
Забудьте о равенстве и справедливости. В нашем мире не может быть справедливости и равенства, ведь мы изначально не равны. Так почему же мы в претензии к людям, если сама природа создала нас такими разными? И почему же мы все-таки стремимся к равенству, если это против самой природы? 1% богатых владеет 35% мирового богатства. 10% гениев, усердных, умелых. И так было всегда. Независимо от государств, состоятельных людей не более 20%. Этот феномен известен под именем феномен Паретто. Кроме того, внутри верхних 20% общества есть в свою очередь верхние 20%. И так по масштабу. В итоге находящийся наверху общества обладает самой большей властью и влиянием. Естественно, что этот феномен противоречит средним показателям в гауссовом распределении. А чтобы мы не думали, что это результат нашего эгоизма, мы должны понять, что такое соотношение мы не создаем сами, а получаем его от природы. Оно также существует и в духовном парцуфе, душе, где ничтожно маленькая часть, мы также называем по Рабашу 20%, хотя несравненно меньше, идет в наполнение тох парцуфа, а все остальное остается практически пустым, сов парцуфа, настолько, что вместо окружности мы наполняем только тонкую линию, каф эйн сов. Но внутри этой линии, в мере объединения индивидуумов, и начинается процесс интеграции, группы. И тогда на уровне животный каждый получает по разумным потребностям, а все высшее наполнение происходит в общем желании. И поэтому вообще не возникает вопроса о владении и распределении. Но в нашем мире требовать равенства и справедливости наивно. Ведь это изначально задано природой, чтобы вынудить нас к подъему, чтобы мы исправили это природное неравенство на уровне человек.
Радиоверсия.
Кто останется без работы? Мнение. Юрий Савельев, профессор, доктор экономических наук. Если кризис продолжится, миру понадобятся совсем другие специалисты. Без работы останутся фотографы и дизайнеры, финансисты и системные администраторы. Пока не поздно, необходимо молодым людям идти в атомную энергетику, самолетостроение и сельское хозяйство. А главное, не повторять ошибки предыдущего поколения. Реплика. Чтобы не повторять ошибки предыдущего поколения, необходимо понять причину кризиса и разработать план выхода из него к новому уровню развития человека и человечества. А вообще без работы останутся все, кроме тех, кто будет занят в необходимом производстве и распределении.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.